Всем привет, народ! Это подкаст «Звезданула», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня решил разобраться с дико хардкорной для меня темой, и на самом деле с каждым разом все сложнее и сложнее искать информацию и переводить настолько сложные штуки. Но тем интереснее, так что погнали! Началось все с Егора Салтынского, если мне память не изменяет. Гравитомагнитный эффект Лондона предложил именно он. Так что давайте поговорим про гравитомагнетизм, пока за мной санитары едут.
Я не сумасшедший, моя мама меня проверяла.
Так, гравитомагнетизм строится на прямых аналогиях электродинамики и гравитации. Даже уравнение Максвелла переделали для гравитационных полей, хотя я не уверен в легитимности таких фокусов, но у меня и мат-аппарата нет. А исходя из того, что я читал и пытался понять, все выглядит довольно адекватно. Но мы точно можем увидеть прямую аналогию закона Кулона и закона гравитационного притяжения. И там мы умножаем какую-то постоянную на заряды взаимодействующих тел и делим на квадрат расстояния между ними. В случае электромагнетизма в качестве константы выступает кулоновская постоянная, а в роли зарядов — электрические заряды, как ни странно. В случае гравитации мы пользуемся ньютоновской гравитационной постоянной, которая у нас большая жо, а вместо зарядов пользуемся тем, что прямо эквивалентно электрическим зарядам в электромагнетизме. Заряд в электромагнитном поле напрягает это поле. А что напрягает гравитационное поле? Масса. Так что в качестве заряда в гравитационном поле у нас выступает масса. Формулы абсолютно одинаковые, только берут свои константы и свои заряды, а смысл остается тем же. Показать, как что-то притягивается или отталкивается друг от друга в зависимости от заряда и расстояния. Аналогия прямая, формулы идентичные, погнали дальше. Сила Лоренца у нас складывается из сил электрического поля и магнитного, действующих на точечный заряд. Пробное тело, не создающее собственных полей, но имеющее заряд. В таком случае в электрическом поле все прямо аналогично гравитации. В гравитации как масса гнет пространство-время, так оно и гнется, такая гравитация и есть. А в электрическом, как заряд собирает напряженность поля вокруг себя, так поле и напрягается, прям как гравитация. Аналогия довольно понятная. Но напрашивается вопрос про магнитную составляющую. И вот тут у меня уже немного плывет голова. Аналогии, по идее, быть не должно, в смысле может, но не обязано быть. В чем смысл магнитной составляющей силы Лоренца? В том, что точечный заряд отклоняется магнитным полем по силовым линиям с учетом знака и величины заряда. Но в случае гравитации это значит, что будет существовать еще какое-то гравитационное поле, которое будет перпендикулярно основному, как и магнитное по отношению к электрическому. И коли уж мы рассматриваем все в рамках ОТО, то стоит сказать, что гравитационные поля — это геометрия пространства-времени, а значит, дополнительное гравитационное поле можно сравнить с дополнительным замятием на ткани пространства-времени, перпендикулярным большей складке, скажем так. То есть мы вроде будем падать не только вниз, но и немного вбок. Ну, это в случае, если у нас есть генератор такого перпендикулярного поля. Ладно, с предпосылками разобрались. Погнали к реально зафиксированным эффектам.
Эксперименты!
У нас есть орбитальный эффект Лензе-Тиринга. Это эффект смещения эллипсоидной орбиты тела, вращающегося вокруг гравитирующего тела, которое само симметрично вращается вокруг своей оси. Получается вроде воронки в воде. Что-то вращается в воде, появляется воронка, в воронку что-то попадает, ну пусть будет идеально цилиндрическая веточка, и тонет не только вниз, но еще и подкручивается. Причем появляется не только вращение тела вокруг своей оси, а еще и какой-то эффект выравнивания. Пока вращение вокруг своей оси не станет идеально симметричным, веточка будет вилять хвостом, что-то вроде гироскопа.
Буква Ю. Юла.
Этот эффект мы видим в смещении орбиты Меркурия. Вообще, это смещение еще Эйнштейн посчитал из другого принципа, но значение получилось близким, а не идеально точным. После всех уточнений получилось 42,98 угловых секунды за 100 лет. Так вот, солнышко здесь не просто гравитирующее тело, как считал Эйнштейн. Оно еще и симметрично вращается. И так роняет Меркурий еще немного в бок, что-то вроде 13 угловых миллисекунд в век.
Немного — это мало.
А теперь переходим к гравитации и сверхпроводимости. И опять немного матчасти. Сверхпроводимость появляется в сверхохлажденных веществах, когда в них появляются куперовские пары. Пары электронов, которые цепляются друг за дружку и образуют составной бозон, которым Паули не запрещал находиться в одинаковом энергетическом состоянии в одном месте. То есть фактически бозоны могут хоть насквозь друг друга проходить. Опять же, куперовские пары ведут себя как бозоны и могут проходить упорядоченный материал сверхпроводника, который находится в минимальном энергетическом состоянии без сопротивления. Это и есть свойство сверхпроводимости, как я понимаю. Математически сверхпроводимость можно объяснить через уравнение Лондонов и соотношение неопределенностей. В 1935 году физики-теоретики Фриц и Хайнц Лондоны вывели уравнение, которое дополняло понимание сверхпроводимости. Если я правильно понял, то до них проблема была в следующем. Чисто максвелловскими уравнениями можно было описать сверхпроводимость, но нельзя было описать обратимую сверхпроводимость. То есть, если что-то становилось сверхпроводником, то оно и оставалось сверхпроводником уже навсегда. Но в жизни-то такого не наблюдалось, сверхпроводники переставали быть сверхпроводниками. И вот Лондоны показали, как они возвращаются в обычное состояние, и это уже согласовывалось с реальностью.
О, а этот ответ меня устроил.
А соотношение неопределенности здесь тоже играет немалую и интересную роль. Сверхпроводимость возникает в переохлажденном состоянии вещества, когда кристаллическая решетка настолько замерзает, то есть не двигается, что электроны могут сцепиться в пары и пройти сверхпроводник насквозь без всякого сопротивления. То есть импульс системы, ее энергетическое состояние, стремится к нулю. В соотношении неопределенности у нас произведение среднеквадратичного отклонения этого самого импульса и среднеквадратичного же отклонения координаты должны быть не меньше постоянной Планка, поделенной на 2π. Так если у нас один множитель импульс стремится к нулю, то среднеквадратичное отклонение координаты будет стремиться к бесконечности. Что это значит на практике? Что электроны сверхпроводника будут псевдокогерентны к любым другим. Фиг чем их зацепишь снаружи, получается. Когерентность объяснять сейчас не буду, главное, что важно знать, при наложении когерентных волн получится волна с той же частотой, что и была. И раз у нас электроны псевдокогерентны к любым другим, то никакого изменения в токе этих других электронов просто не будет. Это и есть сверхпроводимость.
Именно поэтому свечка и совершает свои колебания.
Ладно, погнали опять в реальный мир к реальным эффектам. У нас есть магнитный момент Лондона. Это возникновение магнитного поля при вращении кольца из сверхпроводника. По факту, тут я еще могу понять. Получается что-то вроде ЭДС, когда мы получаем магнитное поле из катушки индуктивности. Нам все равно, вращаются в катушке электроны или катушка вращается сама, а электроны остаются на месте. Меняется только неподвижная система отсчета. Электроны вместо катушки. Теперь к гравитомагнитному моменту Лондона. Это история о том, что вращающееся с ускорением кольцо из сверхпроводника будет генерировать дополнительно гравитационное поле. Я полагаю, что можно взять не только кольцо, важно соблюсти условия симметрии вращения массы. Говорят, что это прямой гравитационный аналог ЭДС, и вращающееся сверхпроводящее кольцо аналогично катушке индуктивности. То есть, если мы электрические заряды закручиваем или массу вокруг них, то появляется магнитное поле. А если мы саму массу заставляем по кругу носиться еще и с ускорением, получается гравитомагнитное поле. То самое, из-за которого мы будем падать немного вбок. Но только падать будем не вбок, а вверх. Собственно, и Меркурий падает немного вверх от Солнца, просто на аналогии с тонущей палочкой было сложно это показать. Но зато можно сейчас снова вернуться в воду. Вода в этом случае трехмерный аналог ткани пространства-времени. Что будет, если мы просто будем крутить кольцо в воде? Если я правильно понимаю, будет стабильная воронка. Вода будет засасываться сверху, высасываться снизу, но вверх-то она все равно будет прибывать, а оттуда опять засасываться вниз.
Если таким простым языком, детским, я бы объяснил это так. Тут она буль-буль, и тут раз, туда, а там буль-буль, и снова туда, а буль-буль, и снова назад.
Чем-то даже похоже на силовые линии магнитного поля, но тут связи, как мне кажется, вообще нет. Ну, просто рисунок такой же. И опять же, это еще пока просто магнитный эффект Лондона. Уже есть подозрение, что гравитационные и магнитные поля, если не родные, то уже точно двоюродные братья. А что, если кольцо крутить с ускорением? воронка начнет постоянно расширяться, но вода-то все так же будет на одном уровне, а значит кольцо будет само всплывать, а это и есть падение вверх. И при этом воронка для кольца как раз и будет расширяться. Антигравитация получается, причем с обычной массой, не с отрицательной. И этот эффект зафиксирован. В 2006-м получили гравитационное поле извращения сверхпроводящего кольца. Этим эффектом пытаются объяснить дефект масс куперовских пар. Ощущение, что массы у электронов не хватает. Вот они, мол, и всплывают из-за гравитомагнетизма. Полученное поле, естественно, было мало. Меньше земного чет в 100 миллионов раз. Но оно было. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, какого черта тут делает условия сверхпроводимости? В остальных эффектах гравитомагнетизма, а я далеко не обо всех рассказал, мы о сверхпроводимости даже не заикаемся. Мне кажется, что гравитомагнитный момент для любой симметрично вращающейся с ускорением массы актуален, а сверхпроводимость — это просто способ избавиться от электромагнитных сил, ну типа попытки свести все к сферическому коню в вакууме. Мое подозрение может подтвердить существование релятивистских джетов — струй вещества, которые вырываются с полюсов квазаров. То есть представьте себе Сатурн, но замените саму планету на черную дыру, а кольца на аккреционный диск. А теперь с полюсов проткните ее большой бабушкиной вязальной спицей. Вот так выплескиваются джеты. И природа этих выплесков непонятна до конца до сих пор. А если они просто падают вверх?
Падаем, 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 падаем вверх.
Ладно, наговорил я тут всякого, голову себе сломал, как это писать, но получилось классно, мне нравится.
Ни хрена себе сказочка на ночь.
Если вдруг меня слушают сильно ученые умы, которые реально разбираются в явлении, напишите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь, а я наверняка в чем-то ошибаюсь. А что, может быть, я ухватил более-менее верно? Как минимум интересно, ну как максимум, я еще один выпуск буду писать на эту тему как-нибудь, сказал же, что не все гравитомагнитные эффекты обсудил. Так что будет шанс проделать работу над ошибками. Все, погнали к закадру. В рядах бустеров и донов пополнение. Я рад приветствовать Алексея Герасимова, который вообще-то давний бустер и очень активный подписчик, за что я благодарен. Но, видимо, на момент написания прошлого эпизода подписку Алексея засбоило, и я просто не увидел его в активных. Даже взгрустнул немного, думал, что потерял доверие. В общем, рад возвращению в ряды звезданутых. Ну и приветствую нового подписчика. В ВК подписан Алекс Джуниор, он же в телеге «Сопротивление бесполезно». Спасибо за поддержку, активность и отзыв на гуглоформе. Я ее все еще дважды в день мониторю, так что отзыв прочитал практически сразу. И, естественно, спасибо всем, кто поддерживает меня материально. Ирине Лито, Валерии Гашимовой, Андрею Макарову, Александру Петрову, Егору Салтынскому, Дмитрию Логвиненко, Вадиму Нечаеву, Лидии Ковязиной и General Анне. Мне очень приятно. Продолжайте это делать. А кто не подписался, ссылка будет в описании. И обязательно ставьте лайки, заходите в комментарии, оставляйте отзывы на гуглоформе, репосты, шеры, просто друзьям затирайте про классный подкаст про физику, а то чё-то как лох неграмотный. С вами был Роман Юдаев, услышимся в следующем выпуске.